Он повернулся и, переваливаясь, пошел прочь по замерзшей земле. Так быстро, что Лира бегом не могла за ним угнаться. Но бежать не переставала. А Пантелеймон, чайка, полетел вперед, смотреть, куда направляется Йорик Бирнисон, и указывать Лире дорогу. Из депо медведь вышел на узкую улочку, а потом свернул на главную улицу города, миновал резиденцию Сисельмана с флагом, вяло повисшим в неподвижном воздухе и чинно расхаживавшим часовым, и дальше вниз по склону до конца, где жил консул-ведьм. Часовой, наконец, опомнился от неожиданности, но еще не знал, как ему поступить. Меж тем Йорик Бирнисон уже свернул за угол перед гаванью. Люди останавливались и смотрели на него или разбегались в разные стороны. Часовой дважды выстрелил в воздух и бросился в погоню, несколько раз подпортив впечатление тем, что сразу заскользил по обледенелому склону и удержался на ногах, только ухватившись за ближайшую изгородь. Лира не сильно от него отстала. Когда они пробегали мимо дома Сисельмана, она увидела людей, выходящих во двор, и среди них как будто мелькнул Фардер Кором. Но через мгновение они остались за спиной, и она приближалась к углу, куда свернул часовой вслед за медведем. Дом священника был более старым, чем большинство остальных, и сложен из дорогого кирпича. К двери вели три ступеньки. Сама дверь висела теперь на одной петле, разбитая в щепки, а из дома доносились крики и треск дерева. Часовой замешкался перед крыльцом, изготовясь к стрельбе. Но тут стали собираться прохожие. Люди выглядывали из окон на другой стороне улицы, и он понял, что должен действовать. Он выстрелил в воздух и вбежал в дом. Через секунду весь дом затрясся. Лопнули стекла в трех окнах. С крыши съехала черепица. Выскочила перепуганная служанка, а за ней кудахче и хлопая крыльями ее Дэймон, курица. В доме раздался еще один выстрел, а затем оглушительный рев, которому вторил визг служанки. Из двери, словно снаряд из пушки, вылетел сам священник вместе с бешено хлопающим крыльями и уязвленным в своей гордости пеликаном Дэймоном. Лира услышала командные выкрики, обернулась и увидела отряд полицейских, которые уже заворачивали за угол. Кто с пистолетами, кто с винтовками, а позади них Джона Фа и толстого, суетливого Сисельмана. Треск и грохот заставили всех снова повернуться к дому. Окно на уровне земли, видимо, подвальное, с деревянным треском и стеклянным звоном раскрылось. Часовой, гнавшийся за Йориком Бирнисоном, выбежал из дома и стал лицом к окну, нацелив на него винтовку. Тут окно распахнулось совсем, и наружу вылез Йорик Бирнисон, медведь в броне. Без нее он был грозен, в ней ужасен. Броня была грубо склепанная и рыжая от ржавчины. Громадные листы и пластины щербатого, потерявшего свой цвет металла, скрипели и скрежетали, наезжая друг на дружку. Шлем был заостренный, как морда, с прорезями для глаз, и нижнюю челюсть оставлял свободной, чтобы она могла кусать и рвать. Часовой выстрелил несколько раз, полицейские тоже нацелили свое оружие. Но Йорик Бирнисон просто стряхнул пули, как капли дождя, и раньше, чем часовой успел обратиться в бегство, ринулся вперед со скрежетом и лязгом железа и сшиб его на землю. Дэймон часового, здоровенный пес, кинулся к горлу медведя, но Йорик Бирнисон обратил на него не больше внимания, чем на муху, и, подтащив к себе часового одной лапой, нагнулся и взял его голову в пасть. Лира живо представила себе, что случится через секунду. Он расколет череп, как яйцо, и начнется побоище. Новые смерти, новая отсрочка. Они никогда отсюда не выберутся, ни с медведем, ни без него. Не задумываясь, она кинулась вперед и положила руку на единственное незащищенное броней место между шлемом и большой пластиной на плечах. Она заметила в темноте клочок желтоватого меха, открывшийся, когда медведь наклонил голову. Она вцепилась в него пальцами, и Пантелеймон, превратившись в дикого кота, вскочил туда же и выгнул спину, готовый ее защитить. Но Йорик Бирнисон не шелохнулся, и полицейские не стали стрелять.
«Йорик! Йорик!» — произнесла она яростным шепотом. «Слушай! Ты мне должен! Теперь можешь отдать долг! Сделай, как я прошу! Не дерись с этими людьми! Повернись и уйди со мной! Ты нам нужен, Йорик! Ты не можешь здесь оставаться! Иди со мной в гавань и не оглядывайся! Пускай разговаривают Фардер Кором и лорд Фа! Они договорятся! Отпусти этого человека и уходи со мной!»
Медведь медленно разжал челюсти. Лицо часового, окровавленное, мокрое и серое, как зола, легло на землю. Его Дэймон захлопотал вокруг, приводя его в чувство, а медведь отступил к Лире. Никто больше не двинулся с места. Они видели, как медведь оставил свою жертву по приказу маленькой девочки с Дэймоном-котом. А потом расступились, освобождая путь Йорику Бирнисону, который протопал мимо них рядом с Лирой и направился к порту. Она была занята только им и не замечала волнения, возникшего позади, злобы, вспыхнувшей в безопасности после его ухода. Она шла рядом с ним, а Пантелеймон бежал впереди, словно расчищая им дорогу. Когда они пришли в порт, Йорик Пирнисон наклонил голову, расстегнул когтем шлем и с грохотом сбросил его на промерзшую землю. Почувствовав что-то необычное, цыгане высыпали из кафе и при свете антарных ламп, горевших на палубе судна, увидели, как Йорик Бирнисон скинул с себя остальную броню и, оставив ее лежать кучей на пристани, ни слова не говоря, подошел к воде. Скользнул в нее без малейшего всплеска и пропал. «Что случилось?» — спросил Тони Коста, услышав возмущенные голоса горожан и полицейских, которые спускались по улочкам к гавани. Лира объяснила ему настолько понятно, насколько могла. «Но куда он собрался?» — спросил Тони. «Не бросил же он броню? Ее сейчас же заберут». Лира и сама испугалась. Из-за угла уже появился первый полицейский. За ним еще несколько, потом Сисельман со священником и 20-30 зевак с Джоном Фа и Фардером Коромом. Но при виде толпы на пристани они остановились, потому что рядом с ней появилось новое лицо. На броне медведя, положив лодыжку на колено другой ноги, сидел долговязый Лис Корсби. В руках у него был самый длинный пистолет, какой приходилось видеть Лире, и направлен он был на выпуклое брюшко Сисельмана.
«Сдается мне, вы плохо ухаживали за латами моего друга», — благодушно сказал он. «Смотрите, как заржавели. Не удивлюсь, если там и моль завелась».
«Так что постойте-ка тихо и спокойно,
и не сходите с места, пока медведь не вернется со смазкой. Хотя можете и домой пойти, почитать газету, воля ваша».
«Вон он», — сказал Тони, показывая на скат в дальнем конце причала, где Йорик Бирнисон вылезал из воды, волоча что-то темное. Выбравшись на причал, он отряхнулся. В обе стороны полетели целые фонтаны воды,
и мех его снова поднялся и стал густым. Потом он наклонился, взял зубами черный предмет и поволок туда, где лежала броня. Это был мертвый тюлень.
«Йорик!» — сказал аэронавт, лениво встав и по-прежнему держа на мушке Сисельмана. «Здорово!»
Медведь повернул голову, буркнул и одним когтем вспорол тюленя. Лира зачарованно наблюдала за тем, как он разворачивал на пристани шкуру и сдирал полосы подкожного жира, а потом намазывал им броню, тщательно накладывая на те места, где пластины находили друг на дружку.
«Ты с этими людьми?»
— спросил медведь, не прерывая работы.
«Ну да»,
— сказал Ли Скорсби.
«Похоже, мы оба завербовались, Йорик».
«Где же ваш воздушный шар?» — спросила Лира у техасца.
«Сложен в двух санях», — сказал он. «А вон и босс идет».
Подошли Джон Фа, Фардер Кором и Сисельман с четырьмя вооруженными полицейскими.
«Медведь!»
— произнес Сисельман тонким, сиплым голосом.
«Тебе разрешается отбыть с этими людьми. Но предупреждаю тебя!» Если ты снова появишься в пределах города, с тобой обойдутся безжалостно.
И Йорик Бирнисон ухом не повел и продолжал заботливо намазывать доспехи тюленьим жиром. Лире пришло в голову, что он относится к броне так же любовно, как она к Пантелеймону. Да ведь так он и сказал. Броня — это его душа. Сисельман и полицейские удалились. Постепенно стали расходиться и горожане, хотя несколько человек продолжали глазеть. Джон Фа приложил ладони ко рту и крикнул.
«Цыгане!»
Все были готовы к путешествию.
С тех пор, как высадились на берег, они только и ждали команды. Сани были нагружены, собаки в постромках. Джон Фа сказал.
«Пора отправляться, друзья. Мы все собрались. Путь свободен. Мистер Скорсби, вы погрузились?»
«Готов, лорд Фа».
«А ты, Йорик Бирнисон?»
«Когда оденусь»,
— сказал медведь. Он кончил смазывать броню. Чтобы не пропадало зря тюленье мясо, он поднял зубами тушу и закинул на задок больших саней техасца, после чего стал надевать броню. Удивительно было наблюдать, как легко он с ней обращается. Металлические пластины кое-где были толщиной в 2 пальца, а он накидывал их на себя, словно шелковые лоскуты. Заняло это меньше минуты, и на этот раз никакого ржавого скрежета не было. Спустя полчаса экспедиция была уже в пути.
Под небом, населенным тысячами звезд и яркой луной, сани подпрыгивали и громыхали на рытвинах и камнях, пока не выехали на чистый снег за окраиной города. Тут громыхание сменилось тихим хрустом снега и скрипом дерева. Собаки побежали резвее, сани двигались быстро и плавно. На задке саней Фардера Корома Лира, до глаз закутанная в мех, шепнула Пантелеймону.
«Ты видишь Йорика? Он идет рядом с санями Ли Скорсби», ответил Дэймон, притулившийся в виде горностая к ее капюшону. Впереди, за горами на севере, зажглись и заколыхались бледные арки и петли северного сияния. Лира, жмурясь, смотрела на них, и теплая сонная радость разливалась по всему ее существу. Она ехала на север при свете авроры. Пантелеймон боролся с ее дремотой, но дремота была сильнее.
он свернулся в виде мыши внутри ее капюшона. Когда они проснутся, он, может быть, скажет ей. Непонятно, куница это или сон, или какой-то безобидный местный дух, но кто-то все время следовал за их санным поездом. Легко перепрыгивая с ветки на ветку тесно стоящих сосен. И это неприятно напомнило ему о золотой обезьяне.